Все ненавидят, когда тебя кормят говном за большие деньги. Протест против хреновых по качеству бургеров. Несколько раз я летал и возил в самолете с собой булки, парился, чтобы они не помялись.
В 95-м появился Starlight.
Потом родились все мы.
Очень хотелось открыться на Третьяковке, но бабла не было.
Привет! Это подкаст «Будь как Петя».
И в нем мы пытаемся понять, почему одни люди успешные и богатые, а другие не очень.
В каждом эпизоде мы анализируем две модельно похожие истории, одна из которых закончилась успехом, а другая, соответственно, провалом.
Вместе с героями мы пытаемся пройти весь их путь поэтапно с самого начала и понять, в какой момент у одного бомбануло, а у второго что-то пошло не так.
Может быть, это поможет кому-то из вас вдохновиться на личные подвиги и поучиться на чужих ошибках.
Я Лера Житкова, редактор раздела «Свой бизнес и карьера» в журнале Forbes.
Я Ира Юзбекова, корреспондент Forbes, и пишу про технологии.
Я Андрей Шубин. Как вы, надеюсь, помните, я не из Forbes. Я предприниматель, владелец сети барбершопов «Бойкат», кроссфит-клуба «МСК» и сети кофеен «Финч».
Сегодня у нас в гостях бренд-шеф и совладелец сети бургерных Burger Heroes, который насчитывает 19 точек в Москве и в регионах, и даже за границей, Петр Рабчевский. Петр, привет.
Привет.
Петя, на самом деле о вас широкой публике мало что известно. Чаще всего медийным лицом Burger Heroes выступает ваш партнер Игорь Подстрешный, да, он радостно раздает интервью, а вот вас как-то не видно было. Но, насколько я понимаю, именно вы отвечаете за главное в вашей компании, да, это вкус бургеров, так как вы были сначала шеф-поваром, потом бренд-шефом, да, поправляете, если что-то не так. Расскажите, пожалуйста, кто вообще такой и как в вашей жизни появились бургеры?
Как в моей жизни появились бургеры? Бургеры появились с Burger Heroes. До этого была кухня. Я очень люблю готовить. После школы я пошел учиться на повара, потом пошел работать младшим рабочим персоналом, более старшим и так далее. И, ну, можно сказать, что я с школьных лет все, что делаю, все связано как-то с едой или около того.
По профессии работаешь, в общем, да?
Угу.
Класс.
Я вычитала один забавный факт о вас. Вы, Петя, вегетарианец, как пишут СМИ. То есть человек, который готовит самое вкусное блюдо в Москве из коровки, коровку не ест, никогда не пробовал, наверное. Как так получилось, расскажите?
Я не знаю, как так получилось, что эта информация стала обширной, хотя это не так. Я, правда, люблю ставить над собой некие пищевые эксперименты и... 5 лет назад был период, когда я пробовал на себе разные типы диет. Допустим, я ел целый месяц только молочку. Или ел целый месяц только ро, только свежевыращенное, без тепловой обработки. И в тот момент, когда мы запускали Burger Heroes, я действительно в основном ел только белки растительного происхождения. Конечно, я пробую, и, конечно, я пробовал в тот момент все, и все проходило через мои пищевые рецепторы. В дальнейшем я, наверное, больше стал есть мясо. И, наверное, Burger Heroes этому поспособствовал, потому что когда ты делаешь из выдержанной мраморной говядины что-то...
Ну да, это очень сложно, конечно, удержаться.
Да.
Петя, а можно чуть поподробнее про историю Burger Heroes? Вот правда, что сеть, да, которую мы сейчас все знаем на слуху, на устах у всех, начиналась с фудтрака, такой фестивальной истории?
Фактически, да. Как было дело? Я познакомился с Игорем в 2014 году на фестивале, когда он стоял с вагончиком Gears for Heroes. Мы просто друг друга тогда первый раз увидели. Я увидел его, как я говорю, бешеные, но быстро крутящиеся глаза и вот этот вот пронзительный взгляд. Вот. А он увидел мой подход к тому, что... Как он сам рассказывает, когда мы начали вместе работать, я просто посмотрел на все и сказал, нет, так работать не может.
А вы-то в тот просто... момент чем занимались?
Гирос покупали? Как познакомились?
Нет. Я пришел им помогать. Есть мой друг Саш Подотыкин. Он делал меню для вот этого проекта Gears for Heroes, для этого вагончика. И Саш сказал, что ребята будут работать на фестивале, а это было, ну, очень, 6 лет назад. То есть тогда это была уникальная история для Москвы. Было с такой романтикой, вот это вот фудтраки, раздача из вагона и так далее. Вот. И он сказал, что вот чуваки будут делать на фестивале свои гиросы, им нужна помощь в готовке. Вот. Я приехал туда, посмотрел, как все организовано, и понял, что ну нифига мы сейчас не наготовим. Вот. И взял, переделал все.
А что там было не так?
Ну, какие-то логичные вещи по времени отдачи, по коммуникации между поварами, удобства. Ну, банально, фестиваль вечерний, а сзади, где жарилось мясо, не было лампочки, чтобы было видно ее на гриле. Вот. И я говорю, чуваки, нужна лампа просто. И притащил из дома лампу для того, чтобы все это было видно жарить. Вот.
Записали, да, секрет успеха? Лампа.
Да-да-да.
Да. Ну и вот мы отфигачили на фестивалях лето, а зимой я уехал в Индию, и зимой возник вопрос, ну а что делать дальше? Конечно, логично было бы сделать гиросочную, как мы ее тогда называли. Вот, и в целом мы более-менее планировали, и в какой-то момент Гарик приходит с идеей, а давайте сделаем бургерную. Вот, и мы такие, ну типа, бургерная, еще одна, зачем? Вот. А это было время, когда, если откатать назад, уже открылся, по-моему, фарш, да. И, ну, в целом уже был вот этот вот прорыв. В 90-м появился Макдак, в 95-м появился Starlight.
Потом родились все мы.
В 97-м появился Фрайдис. И в 2004-м открывается Гудман и продает первые дорогие бургеры в ресторане.
Угу.
Дальше появляется в 2007-м Тора Гриль, который делает практически то же самое. И в 2010-м врывается на рынок Бургер Кинг из Вендис.
Как время летит.
Который просто начинает качать эту категорию бургеров и рассказывает, что бургеры – это вот это, вот это, и вот так выглядит. Дальше в 2010-м открывается Деликатесен, который делает уже более гастрономичные бургеры и реально заморачивается с котлетоингредиентами. И вот в 2011 году открывает на белорусской корнер Айзек Корея, и он делает, самое важное, я считаю, он делает монопроект. И это было очень рискованно, и он сделал на это ставку, и он выиграл. И это был прорыв. Через год открывается ферма «Бургер» Традатьяна и Ливси. Дальше в 2013 году открывает «Бургер Бразер» свое окошко. В 2013 врывается еще «Шейк Шак» с тогда еще офигенными бургерами. И в 2014-м уже запускается первая сетка нацеленных на гастро Биби Бургерс Вань Кукарских. В следующем году, это буквально вот год за годом просто идет, и в 2015-м входят мастодонты Рапопорт и Новиков и открывают Воронеж и Фарш. И вот через год открываемся мы. Дальше еще через год, в 2016-м, открывается Black Star. Ну и в целом вся эта волна вот в 2017 году, она более-менее устаканивается. И происходит некий следующий этап, который можно назвать «бургеры перестают быть модными», а они становятся некой нормой жизни.
Часть быта, да.
Вам не страшно было тягаться вот с теми же мастодонтами в лице Новикова и остальными такими небольшими проектами? То есть вы входили уже в очень конкурентную среду.
А мы с ними не тягались. Они сразу начинали некий большой проект с большим размахом. И у них немножко другие цели. Они целились сразу в более широкую аудиторию. Мы не хотели этого делать. Мы хотели делать продукт для своих друзей и звали своих друзей. И в целом, наверное, 90% гостей на Ордынке – это были адепты бренда. Настоящие адепты бренда, которые знали друг друга в лицо, и мы знали гостей.
Судя по всему, у вас много друзей, следует признать.
Да.
Первый ресторан на Ордынке. Как вы просчитали его финансовую модель? Можете немного про это подробнее рассказать? И сколько вообще денег понадобилось на его открытие, и где вы их взяли?
Петь, они из Forbes. Я пытался сделать все, что мог, но извини.
Да, профдеформация, ничего не поделаешь.
Деньги были заработаны на фудтраках Gears for Heroes.
Это сколько?
Ну, мы планировали уложиться в 3 миллиона рублей. Конечно же, мы не уложились. И было жестко, брали потребительские кредиты под лютые проценты для того, чтобы просто достроиться уже, запуститься, потому что, ну, это невозможно было не сделать, и как бы путь был только один.
А сколько в итоге понадобилось? Не 3 миллиона, а...
5, по-моему.
Угу.
Да, 5. Ну, как считать? Для запуска ты же запускаешься, у тебя в целом все готово, а дальше у тебя есть операционный убыток, там, условно, первый месяц, полтора или что-то. Вот что-то идет не так. И, конечно, ну, первые 3 месяца было напряженно. Поставщик продуктов, который с нами работал, это был мой знакомый, с которым я работал до этого уже несколько лет, и только потому, что мы друг друга знали, я ему говорил: «Андрей,
Потерпи, деньги скоро будут.
У нас есть один вариант работы. Ты ввозишь нам продукты, и деньги мы отдадим тебе попозже.
Вот вы говорили, да, до этого, что ориентировались на аудиторию, ну, наверное, довольно-таки узкую по меркам рынка своих друзей. То есть вы не хотели строить империю, да, не хотели там соперничать с тем же Бургер Кингом и кто там еще был на рынке. Вы что хотели сделать? Просто какую-то локальную такую милую точку для своих?
Именно так. Боже упаси, Бургер Кинг. Мы и сейчас не хотим с Бургер Кингом. Это участь Black Star. Бургеры по 40 рублей. Ничего не хочу сказать плохого, они просто сами играют в эту игру. Мы никогда не будем этого делать, ну, потому что это немножко другие правила.
А в чем была разница для, вот, должна была бы быть для ваших друзей, кроме того, что эти бургеры делаете вы? То есть в чем их отличие было от того, что уже было на рынке?
Ценности. Какая музыка играет? Какие ребята стоят на кухне? Обязательно открытая кухня, чтобы люди видели, кто готовит. Чтобы ты мог провести вот этот small talk. А, привет, как дела? Как твоя
как
девушка?
Как вчера потусил.
Да, 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 какой бургер будешь. И это очень важно. И мы решили не делать официантов. Этот формат, который называют smart casual, когда ты выбираешь официантов, оставляешь самообслуживание, но при этом ты делаешь достаточно высокую по уровням гастрономии и качества ингредиентов кухню.
Через сколько вы думали, вы в ноль уже начнете выходить?
Мы, конечно, хотели с первого месяца.
А как получилось?
А получилось со второго, с третьего. Ну, там было много ошибок. Мы немножко ошиблись с командой. Мы набрали команду практически из своих друзей, и это были отличные парни, но это все классно, когда у тебя есть там 20-30 заказов в день, и все вот так вот. Когда началось Рубилово, и пошло 200-300 бургеров в день, как будто бы немножко другой вайп, и он сменился. Все-таки нужно фигачить.
Уже вот. Набитые руки нужны были, да?
Да, да, да. И мы начали уже набирать профессионалов, проводить собеседования и так далее.
Очень прикольно ты описывал таймлайн, когда вот с барбершопами, с моими, просто вот один в один, да, и то же время, те же годы, и та же стадия, к которой мы пришли, да, когда это бомбило-бомбило, а сейчас стало просто бытом. То есть ты идешь, потому что надо, а не потому что что-то там слышал, модное место какое-то. Просто
да,
уже часть жизни.
И это очень круто, потому что изменилось качество жизни горожан. Они получают за те же деньги продукт намного лучшего качества. И когда открывался Burger Heroes, это был протест. Это был протест против хреновых по качеству бургеров, застарелого какого-то старочастотного интерьера, музыки и всего остального. Это был протест против этого. И когда мы запускали Burger Heroes, нам было по 26 лет. Вот, сейчас мне 31. И я понимаю, что тем ребятам, которым сейчас 26, для них Burger Heroes — это Торо Гриль. Это типа какие-то взрослые дядьки.
Да-да-да.
Вот. И мы понимаем, что это нужно менять. И та революция, тот протест, который был у нас, он стал уже нормой жизни, и для них это не протест. И вот это наша новая повестка, и мы реально понимаем, как это делать.
Вы новый протест готовите?
Мы не убирали его никогда, он всегда оставался. Это протест против обыденности. Нужно быть, а не казаться. И это очень важно. И когда у тебя есть некая эта самобытность, она настоящая. И настоящее, оно всегда ценится.
Я немножко еще про денежки поспрашиваю вначале, если вы не против. Понятно, что ценности, друзья, протест — это все очень здорово, но вы вообще садились, просчитывали, сколько это вам принесет, если вы не хотели это все масштабировать, да? Насколько я понимаю, это такая была кустарная в самом хорошем смысле этого слова история, маленькая, локальная. И, наверное, денег она, ну, в планах не должна была приносить столько, сколько принесла в итоге, да, когда вы выросли в сеть. Как вы вообще планировали это свое будущее финансовое?
Просто сразу комментарий. Да, первая точка принесла больше, чем планировали, потому что у нас был план 100 бургеров в день, а в итоге мы начали продавать по 300 бургеров в день. Но иллюзия того, что если у тебя большая сеть, значит, у тебя много денег, это некая иллюзия, это некая вот это вот... Ну, мне кажется, не совсем российская особенность, но некое отсутствие финансовой грамотности, потому что у тебя не увеличивается в геометрической прогрессии рентабельность. Когда у тебя сеть, у тебя есть точки, которые генерят ноль или, не дай бог, минус. И при этом есть точки, которые работают хорошо. И когда ты в целом все это складываешь, не получается какая-то баснословная прибыль.
Наверное, не очень правильная бизнес-модель тогда, по идее же. Чем больше выручки, тем остается тот же процент прибыли, но в целом, да, в масштабе ее больше получается.
Тут немного другая история. Общепит — это очень старая отрасль. люди кормили давным-давно, и это были кабаки, да, обменивали это на деньги. И так как она очень старая, она зарегулирована максимально. Есть государства, я представляю их в виде таких с длинным носиком, вот, и у них есть денежные потоки, которые снизу идут. Они так чик, туда опускают трубочку, и вот этот
да, в принципе, подсасывают. Удобно.
Да. И вот чем старше схема, назовем это так, отрасли, да, финансовая модель, как угодно, тем более понятно, как с нее откусывать. И общепит очень старая история. Там особо нового ничего не придумаешь. Поэтому она зарегулирована таким образом, что если ты делаешь абсолютно все официально, у тебя невозможна рентабельность больше 10% в России. Это просто невозможно.
Остальное забирается?
Остальное уходит на налоги людям, налоги на доход, налоги на вывод дивидендов. Вы знаете, что деньги, которые ты заработал вот честным путем, для того, чтобы ты их просто вытащил,
да,
и ощутил,
надо еще
в руке,
заплатить немножечко.
Вот как вы думаете,
комиссия,
сколько нужно заплатить?
Андрей. Я молчу. Я молчу.
Андрей молчит. Ир, отвечает Александр Друзь.
А там же есть какой-то налог на нашу зарплату. Вот,
не,
у
зарплата,
вас, наверное,
зарплата,
что-то похожее.
В смысле, нет, именно вот у тебя сейчас снять
чистая
счета,
прибыль,
да,
компании.
Все, знаешь,
вот
мы спите, заплатили все зарплаты.
PNL выведена чистая, да, прибыль.
И вам нужно ее
процента
обналичить.
2,
да, и тебе нужно вот в деньги в руках подержать.
Слышал версию, да?
Процента 2.
Процента 2, а ты как думаешь?
Ну, 10, наверное.
33.
Нет.
Приветики.
Это после того, когда ты уже все налоги заплатил.
Это какой-то демотивирующий подкаст, ребят, не занимайтесь бизнесом. Это невыгодно.
Нет, я отвечаю просто на вопрос. При масштабировании сети у тебя не увеличивается эта чистая прибыль в геометрической прогрессии. У тебя вот эти вот там 10%, они такие же и остаются.
А вот смотрите, вы вложили в первую точку 5 миллионов. А когда они к вам вернулись?
И вернулись ли?
Мы не возвращали их, мы их реинвестировали. Мы в первые полгода открыли еще 3 точки.
Ну вот заработать их удалось за первые полгода, да, уже?
Ну, фактически, да, что-то еще доложили, но в целом мы, да, вытаскивали деньги из оборота, просчитывали кэшфлоу, и в целом прыжок с переподвы под вертом, кульбит, и вот у тебя есть еще 4 точки,
угу,
да, отсрочки поставщиков и так далее.
А первоначально у вас был план строить сеть или только был план готовить для друзей? И в какой момент, может быть, друзья превратились в... Ну, это было, наверное, какое-то сарафанное радио, про вас начали писать, я не знаю, Village, Афиша, и пошли туда все, даже незнакомые вам люди, которым, возможно, понравилась эта атмосфера и музыка и так далее.
Нет, конечно же, это работа. Безусловно, есть эффект успеха. Это 99% пота и 1% везения. Конечно, это 1% везения есть, но то, что о нас узнавали, это работа. Мы звали друзей, мы рассказывали всем. Мы делали так, чтобы каждый гость становился адептом. Задалбывали гостей в первые несколько месяцев расспросами, как вам, что еще изменить и так далее. И в целом это дало такой эффект.
Что вы подумали в тот момент, когда вот ваши, у вас был эффект обманутых ожиданий в плане, да, очень хорошем таком? Вы что подумали? Мы очень классные, мы классно готовим, мы придумали крутую штуку, которой не было до этого на рынке?
Ощущения короны на голове не было, потому что мы, когда строили эту точку, она была на втором этаже, это был не совсем подходящий, даже совсем не подходящий для бургерной помещения по коммуникациям, по всему. Там просто супер сложная, неудобная технология. И когда туда начало приходить по 300 человек в день, мысли были только одни, как сделать так, чтобы им всем было хорошо. Ну, потому что если им будет плохо, они не вернутся.
Им не хватало места?
Да, много людей, быстро нужно отдавать, жарко, нужны кондиционеры. Ну, вот все вот эти вот вещи, которые возникают по факту, когда ты сталкиваешься. И вот этого момента, когда ты сидишь и... Я король. Его, типа, нет.
Я помню,
нужно фигачить больше.
У нас просто супер похожие истории с тобой, невероятные. Вот и по таймлайну, и по эмоциональному фону. Вот у нас, когда поперли люди в парикмахерскую, вы там 100 бургеров собирались сделать, мы вообще не имели никаких ожиданий. То есть для нас было даже там, ну, как, просто какие-то люди, которые начали приходить и приносить деньги, ну, за воздух фактически в нашем случае, да, мы стригли людей. Ты хотя бы в продукте разбираешься, да, и разбирался, и делал его. А у меня, то есть это были какие-то люди,
у тебя,
да,
был
которые...
Вдруг Ваня Ургант просто.
Ну, слушай, он, во-первых, не друг, во-вторых, очень так отдаленно. То есть у меня были люди, которым я доверил, да, решил, что они будут стричь. И когда какие-то третьи люди приходили, я помню это ощущение, когда они оставляли деньги, да, пользовались какими-то услугами и уходили довольными. Вот это, конечно, была просто фантастика. Вот насчет второго этажа, это, я правильно понимаю, это была не концепция, да? Это, ну, просто реальность была такова, что вот такое помещение подвернулось.
Не было бабла просто. Очень хотелось открыться на Третьяковке, но бабла не было. И просто это помещение, оно стоило очень дешево, ну, для Третьяковки. И это на... во дворе завернуть, подняться. Ну, все сделано для того, чтобы гость туда не смог попасть.
Вот. Даже если
там
захотел.
Даже вывеску невозможно было повесить. Вот мы через 4 года согласовали вывеску там.
Но уже тогда не нужно
через
было.
Через 4 года уже мы первую вывеску согласовали.
А если не секрет, сколько аренда была?
Смотри, мы сначала взяли один кусок, он был метров 60-70. Вот. И там ты поднимался по лестнице, и справа была бургерная, а слева был маникюрный салон.
Очень хорошее соседство.
Вот прям вот 5 метров, да. И девочки, когда пошел поток, они подумали: так, как нам подстроиться?
Как
вот,
использовать,
они придумывали кучу всего. Они бесплатно нашему персоналу делали маникюр. То есть они говорят: вот
прикольно.
Вам повара, приходите, они бедные там работают. Вот как они только не извивались. Но в какой-то момент, так как там была не очень хорошая вентиляция, вот, они поняли, что вот эта огромная толпа, которая просто идет, и они едят бургеры, пьют пиво, ну просто не мэчится с их вот нежным маникюрным салоном.
Выдавили девочек.
Мы не хотели этого. Мы их не выгоняли нисколько, исключительно поддерживали. И в итоге они просто съехали, и собственник говорит: ну что вам, вот дверь в дверь, берите еще это помещение, сделайте там просто посадку. Угу. Вот, и мы забрали. И в итоге там 110 метров. Фактически оно сейчас стоит 350 тысяч.
Да, отлично. Для
это
такого адреса.
Супер цена, да. Но тогда, когда мы заходили, там не было пола. Это вообще едальня. Напротив монастырь, и 400 лет назад там была едальня какая-то.
Намоленное
там,
место.
Все сходится.
Да.
Круто.
То есть вы экономили на площади, да, но фудкост вы решили сделать очень высоким. Вот ваш коллега Игорь в интервью очень хвалился этим, говорил, что он до 50% доходил, тогда как в ресторанном бизнесе там 20-25 норма, да, Андрей? Я не вру.
Я надеюсь, что не врешь.
Это была тоже продуманная какая-то вещь или так сложилось просто?
У всех пунктик по поводу продукта. У Игоря, у Оли, у меня, мы все очень трепетно относимся к этому, наверное, потому что все из ресторанной индустрии, все ненавидят, когда тебя кормят каким-то говном за большие деньги. Противность этому, она ставит продукт на первое место. Можно сказать, что Burger Heroes – это бренд, который построен вокруг продукта. И он во главе всего. Королева, там, котлета.
Звучит. И рентабельность у вас из-за этого была тоже меньше, да, чем норма в среднем по больнице, там 15%, да, вместо 25% обычных, нужных для успеха условного.
Да нет, 25% рентабельность в ресторанном бизнесе.
Да?
Ну, я с удовольствием встречусь с этим человеком и посмотрю его P&L.
А он не покажет.
Возможно, да, возможно, есть какие-то объекты, у которых EBITDA 25%, но... нужно смотреть вкупе. Ну, то есть это уникальный какой-то случай. У нас тоже есть точки, где есть рентабельность 25%. Но это уникальные точки. И одно без другого не может работать. Поэтому просчитать это невозможно. У тебя либо это получилось, либо не получилось. Говорить, что это норма, поэтому нельзя.
То есть у вас все было ок с рентабельностью? Она была не ниже, да, чем у коллег по рынку?
Она была честной. У нас себестоимость была больше. И есть до сих пор сейчас у нас себестоимость порядка 40-45% продуктовая. И мы тогда и сейчас транслируем следующее. Мы убираем сервис в виде официантов. Нашим гостям важнее, они могут не обломаться, сделать заказ и забрать бургер. Им нужен официант, но при этом они, чтобы вот эту стоимость засунули в продукт. И для них это будет лучшим. И на это была ставка, и это сработало. Что это значит с точки зрения финансовой модели? У тебя точка безубыточности выше. То есть, когда у тебя себестоимость там 25%, у тебя точка безубыточности там условно при аренде там 600 тысяч рублей, ну, допустим, 4 миллиона. А когда у тебя себестоимость там 45%, она у тебя просто выше.
Да, и... ну, то есть нужно зарабатывать больше 4 миллионов, чтобы работать в ноль.
Да, тебе нужен просто больше поток гостей.
Угу.
Да, но дальше у тебя есть после точки безубыточности прекрасная штука, которая называется коэффициент доходности, когда у тебя следующий миллион рублей выручки при прочих равных, у тебя заплачена аренда, у тебя оплата поварам произошла, у тебя остается расход только на food cost. И ты вычитаешь food cost, у тебя уже доходность совершенно другого уровня. Ну, короче, чем больше ты делаешь выручку на объекте, тем больше зарабатываешь.
Вот у вас сейчас 19 точек. Как они открывались? Это было постепенно или в какой-то момент вы много открыли, а потом их развивали?
Как развивалось? 2016 год, 3 сентября открылась Ордынка. Мы все время смеемся, когда у нас день рождения Ордынки.
Да, да, да.
3 сентября.
Вы устраиваете, как, не знаю, там,
конечно,
конкурсы двойников?
У нас в этом году у нас было 5 лет, у нас юбилей, и мы сделали суперкорпоратос с нашими друзьями, силой «Школа ветра», сделали регату для команды.
Я думал, ты скажешь, что у вас музыкальный гость был.
Да, я тоже думала, что Михаила пригласили.
Шуфик, естественно.
Нет, Шуфика не было. Ну, в общем, да, как я говорил, 3 сентября 2016 года открыли Ордынку, в течение полугода открыли 4 точки. Тогда мы интегрировались в бары. Условно, был бар на Белорусской, Бодро.
Да, точно, я помню.
И сейчас, да.
И на Таганской.
Да, на Таганке Варка и Волчья Стая на Мясницкой. Вот, ребята очень круто разбираются в пиве. В то время это было... Бодро — это был лучший бар в России. У них было 200 видов крафтового пива. Это было вообще уникально. Типа ни у кого такого не было. Они везде там занимали первые места. У них не получалось с едой. И мы сказали: ребят, ну это просто матч. Вы, ребят, в пиве, мы в бургерах. Давайте дружить. И точка до сих пор существует и на грузинском валу качает. И в 2017 году мы знакомимся с васильчиками, с Лешей и Димой. И они нам показывают некую интересную вещь. Они показывают нам планы захвата Москвы фаршем. И мы понимаем, как рынок будет дальше себя вести.
Это, вот. Подождите,
это
что
была инсайдерская информация какая-то у них?
Да нет, это информация, которая в целом уже была в СМИ, просто мы особо на нее не обращали внимания. Это некий интервью Новикова, который рассказывал про там свои планы и так далее, и так далее.
А планы у него в тот момент были много точек открыть, да?
Ну, конечно, он не будет открывать одну бургерную, тем более в коллабе с Мираторгом и все дела. По факту мы, увидев все это, должны были принять некое решение, что мы делаем дальше. Точки, которые мы открыли, все 4, они очень хорошо себя чувствовали. И стало понятно, что мы попали в некую боль. То есть мы закрывали реально какую-то очень важную потребность у наших 26-летних ребят и вот около этого соратников, которым просто нужно было вот это уникальное место по ценностям, где играет классное, приятное музло, где есть приятный и понятный интерьер. И вот эта вот некая свобода, это не была грязно-панковская какая-то история, это было больше про свободу духа, самовыражение, но не в каком-то абсолюте. И мы подумали, если нам нужно развиваться, то лучший партнер, чем ребята, которые 20 лет на рынке, сложно придумать.
Про васильчиков ты.
Да, да.
А как вы вообще, почему не решили вам показать планы Новикова и вообще пришли к вам? Что за история?
Нас познакомила Настя Колесникова, она делала тогда городской маркет еды. Это был такой на Зубовском переулке в Музее Москвы маркет, где были... Ее идея была дать возможность гастростартаперам протестить идею какого-то фуд-направления бизнеса за маленькие деньги. Мы тоже участвовали в ее ярмарках. Она нас познакомила с АВДВ, с Лешей и Димой. И, ну, в целом так все и произошло, да.
И они что, вам предложили партнерство?
Да, мне сказали: давайте двигаться вместе, мы не будем трогать бренд. Мы старшие братья, мы можем дать совет, если вам нужно.
И деньги, наверное.
Совершенно верно. В этом ключе это было очень важно, потому что когда у тебя команда 50 человек, это определенные риски. Когда у тебя команда 150 человек, это уже немножко другие риски. И принимая решение, тебе хочется их как-то как я называю, получить индульгенцию.
Как это экспертиза уже, да.
Ну да, с одной стороны, как бы у тебя нет точной уверенности, что вот сейчас тебе подскажут, и все будет так, как нужно. Но с другой стороны, ты получаешь некую индульгенцию, потому что вот тебе сказал человек, у которого есть опыт, и значит, ответственность уже как будто разделяется. Да. Но это все иллюзия. Я считаю, что это в корне неправильно, но тем не менее мы как-то так живем в этой реальности.
А вдруг сможете, скорее всего, нет, но рассказать, на каких именно условиях васильчики к вам вошли, сколько дали денег и за сколько процентов компаний?
Не скажу.
Вы несколько точек, наверное, открыли сразу?
У нас было на тот момент уже 4, и мы открыли вместе с ними еще 9 за 3 года, и из которых 2 закрыли.
Это учитывая, что вначале вы говорили, что вообще не планируете развиваться как сеть?
Нет, вначале мы понимали, что у нас должно быть 4 точки. Когда мы просчитывали финансовую модель, мы понимали, что мы точно хотим не работать на готовых котлетах, мы хотим свою. И делать котлету внутри, ну, просто нельзя по Санпин-нормам. И поэтому нам нужна была фабрика-кухня. А фабрика-кухня, все, это уже отдельное юрлицо, тебе это нужно как-то...
Загружать это нужно?
Да.
Одной не будешь делать производство.
Поэтому, да, было понятно, что нужно минимум 4 точки для того, чтобы все это правильно работало.
Расскажите про точки, которые вы закрыли. Какие и почему?
Мы открыли точку на Рождественке. Вот выходишь из метро, и там на углу есть на втором этаже фудмаркет такой. Мы зашли туда, когда он только строился, то есть первыми, и мы просидели там, по-моему, полгода... Поняли, что мы только одни генерируем трафик и себе, и все.
Соседям.
Ну, соседям постольку поскольку, потому что люди целенаправленно к нам шли, но мы не вывозили при этой аренде, и контакта с ребятами, которые занимались фудкортом, не было. И, ну, просто приняли решение закрыть эту точку, потому что, ну, это было бесполезно. Вот. Угу. А вторая точка была вот с коллабе с теми ребятами, с которыми Сварка, Белка и Бэтбро. Это была точка на Баррикадной, называлась «Море пива». Это был очень интересный проект. То есть заходишь в помещение, и ты в корабле.
Типа как ты... большая кружка?
Нет, не так зашкварно. Ну, типа, в общем, ты находишься на палубе, там имитация корабля, рубки и всей вот этой вот фигни. Вот, и они просто ошиблись с локацией, ну, мы, собственно, тоже. И мы недолго там проработали, полгода максимум.
Не было потока, да?
Нет, там было сложно. Это была не первая дверь, линия, то, что нужно было зайти в помещение лево-право, и, в общем, сложно было.
Но это вас не подкосило, эти закрытия? Вы также росли, все было круто, это было как бы погрешность статистическая?
Ну, это было больно, конечно, это деньги, и они потеряны.
А сколько потеряли?
Это риски. Ну, по 4 миллиона где-то каждая стоила.
Угу.
Вот, это немного. Маленькие точки совершенно. В среднем для своей стрит-ритейл-точки там порядка 80-100 метров нужно 10-12 миллионов сейчас инвестиций. Ну, в зависимости от готовности помещения. Сейчас, конечно, на рынке шикарное помещение есть, полностью готово.
Ну, вот именно
спасибо,
ты видишь эти полгода, да, карантин.
Да. Это, конечно, очень грустно наблюдать, но грустнее еще наблюдать, что они стоят за те же деньги, что и до ковидной истории.
Как появилась франшиза?
Франшиза появилась очень интересно. У нас не было франшизы, мы не планировали ее, вообще в этом не думали. К нам постучались ребята из Уфы. Говорят, мы поели бургеры у вас, это полный трындец, мы хотим в Уфе открыться. Мы говорим, ребят, у нас нет франшизы, мы не продаем и не делаем. Они говорят, давайте вы на нас сейчас все это и запустите. То есть вот мы, кролики, подопытные.
Это были предприниматели или просто хипстеры?
Это были хипстеры, но предприниматели. Это были клевые чуваки, правда. Они до сих пор есть, и точки существуют. Руслан, они отличные ребята. И идея была в том, что тебе нужно описать все процессы, описать позиционирование бренда, все вот эти вот риски, переноса это в новую какую-то культурную составляющую и попробовать все это вот запустить. Ну, мы придерживаемся того, что нужна некая местная адаптация, то есть жестко переносить идею невозможно.
Какая это адаптация для Уфы была?
Я придумал бургер с кониной.
Вау!
Круто! Круто.
И он зашел?
Нет, он не зашел.
Но адаптация прошла.
И я и подумал, что, блин, ну это был косяк. Ну, Уфа — это столица, ну какой бургер с кониной, чувак? Ну, типа, нет. Вот. Мы ударили по рукам, и мы долго и муторно отрабатывали, набивали шишки. Но очень круто, спасибо ребятам. Они были готовы к тому, что это будет все долго и сложно. И вот мы отрабатывали на них все эти процессы.
А за сколько вы продали им франшизу?
Блин, я честно не помню. Я точно знаю, что сейчас мы ее продаем за 2 миллиона. Но сколько с ними было? По-моему, меньше. По-моему, как-то с ними договорились более лояльно.
И дальше роялти, да, какое-то?
5%, угу. Да.
Приносит она вам деньги? Какие-то сейчас, заметные в вашем потоке?
Сейчас нет, конечно же. Но важное отличие. Мы стараемся саппортить франшизу на первых порах. Мы не отдаем ее там, как хотите, так и хотите. А всякие разные мелочи касательно бренда, касательно всего.
То есть плейлист вы свой им отдали? Включать, который надо внутри.
Плейлисты даем свой, но тем не менее мы не запрещаем там как-то жестко что-то менять.
Мы даже в Казахстан везли свой плейлист. Но без этого, мне кажется, было бы совсем плохо. Нет, не шучу абсолютно.
Ты что? Было бы казахское.
Конечно, там бы.
Ну, фирменный стиль обязательно, визуальная составляющая, какие-то вот вещи. Но это все делаются гайды, и по ним подбираются материалы, по настройке и так далее.
Вот у них получается такая же котлета, такой же бургер там.
Котлету и булку мы везем с Москвы.
Все едет.
А, да?
Да, котлету и булку везем с Москвы, плюс везем еще какие-то ингредиенты, которых там может не быть.
Например?
Канина. Канина есть.
Нет, канина есть. Вот не могу сейчас точно сказать, потому что в разных регионах по-разному. И более того, допустим, в Чите у нас там тоже франшиза, там нет руколы. Ну, просто ее нет. Просто
не растет что-то, да?
Ну, она израильская, просто не возят, не знаю, не едят. Вот. И мы просто понимаем, окей, нет руколы, значит, замена там и так далее.
Да, я просто не думал, что вы прям вот возите даже ингредиенты. Я думал, что как-то все-таки локально решается проблема.
Не, локально только в Барселоне. Угу. Туда сложно привезти, да, угу. Дорого.
Тем более сейчас.
А раз про Барселону зашла речь, как там появилась точка?
У нас там был рестик, он не зашел. И...
Какой?
Мы хотели сделать ресторан, основанный на пекинской утке.
Почему именно в Барселоне?
Моноконцепт.
Потому что там у кого-то там недвижимость?
Очень много вопросов у нас.
Нет, там был партнер, который говорил, я всем буду рулить, давайте сделаем такое место.
Он на вас посмотрел и... Партнер из ваших трех?
Нет, это старый знакомый, который долго живет в Барселоне. Вот, в целом мы запилили этот рестик, он не получился по разным причинам. Мы разошлись с партнером и решили, что пусть это будет бургерная, потому что это точно понятно, как делать, и понятно, что это будет за проект. Вот. И в целом мы запустили там.
Сработало, да?
Да, сработало.
А но... кто туда поехал? Как вы там удаленно решали все вопросы?
Мы составили таймлайн. Сначала полетел туда я, собрал команду. Я заранее уже нашел шефа. Вова классный чувак, он из Киева, при этом он живет 15 лет в Барсе, и у него такой интересный микс. Он украинец и очень такой энергичный, такой джу-джу-джу-джу. При этом он уже за 15 лет вот эту вот европейскую толерантность и уважение к... Короче, он не позвонит тебе, он напишет, удобно ли тебе сейчас разговаривать. Ну, то есть, вот...
Новая этика.
Да-да-да, вот это вот все, которое у нас новое там, это must have, вот, и это вот с его дикой энергией и его вот этой вот этикой очень интересно сочетается. Вот. Офигенный чувак, он ворвался и начал все это делать, помогать, потому что без языка это, конечно, очень сложно. И вот я за 1.5-2 месяца собрал продукт, ну, то есть мы с Вовой искали поставщиков, он с ними разговаривал, там мы с ними встречались. Ну, задача номер один была, конечно, найти мясо. Мясо для бургеров. Потому что там у нас есть цех, где мы можем делать котлеты.
Вот, а маленькие. Откуда он там?
В ресторане есть просто помещение, да, где можно по всем нормам делать котлеты, и мы сами так их лепим. Поэтому задача номер один была найти мясо. А Испания – это же королева хамона. И
подожди, они... королева у нас котлета. Не путай.
Да, да, кстати, я вез туда котлеты и булки в самолете.
Неплохо.
Реально. Я вез, чтобы просто вот чувакам показывать, потому что мне нужно было найти булки. Там классно, что там много очень иммигрантов-французов, а французы офигенно разбираются в хлебе, потому что испанцы, они больше по мясу, а французы классно разбираются в хлебе. Багеты, круассаны, вся эта фигня. И вот они там пооткрывали этих пекарен очень много в Барсе, и к ним реально можно прийти с продуктом и сказать, сделай мне вот так. И они как бы скажут, окей, там 30 булок, там 100 в день,
фигня.
Я могу тебе делать. Да.
Легко.
Казалось, не очень легко, но оказалось очень важно привезти им эту булку. Вот. И я реально вот несколько раз я летал и возил в самолете с собой булки, парился, чтобы они не помялись. Это, конечно, тот еще челлендж с булками в самолете.
Еще бы.
Да. Но в итоге все получилось. Мы с Вовой сделали проработки. Он сам помыл стол, сам помыл посуду, сам помыл пол. И вот если бы...
И он не стремается этого.
Поверьте мне, у меня большой опыт коммуникации с московскими шефами. Если бы московскому шефу сказали «помой пол»,
вот твое ведро,
он
вот
просто бы и зашелся. Вот. А чувак просто для него это совершенно нормально. И это совершенно другое отношение. Для них это реально их пространство, им очень важно, угу. Потому что это лицо, это их жизнь. Они проводят на работе огромное количество времени, и это должно быть офигенно. Это, конечно, очень влияет. После того, когда все было вот готово к старту, случилась война, и ну, стало понятно, что непонятно, что делать. Вот. И мы, конечно, долго думали, что же делать и как быть.
Именно с бизнесом в Барселоне или даже в России?
С бизнесом в Барселоне. Ну, то есть у нас должно было быть открытие 15 апреля. Там было все готово. Угу. То есть все готово, продукты, финальные проработки. Ну, то есть просто запускаем маркетинг и все. Угу. И вот Игорь должен был прилететь как раз. Он и прилетел, собственно, ко мне. Мы должны были вместе пробыть какое-то время. Потом должен был вернуться в Москву. И в итоге... все остановилось. Дальше мы решили, что я вернусь обратно, будем просто смотреть по обстоятельствам. Такой момент был, непонятно, что дальше. То есть это полгода, это год продлится, что угодно.
Это что,
да?
Вы на вывозном рейсе возвращались?
Да, я вылетел на вывозном рейсе, и я сам белорус. И в итоге я вернулся в Беларусь, заехал к родителям. В этот период мы просто ждали, и где-то вот то, что Испания раньше закрылась и раньше начала открываться, и мы приняли решение, давайте запускаться. Ну, то есть мы все сделали, это нужно просто довести до точки.
То есть вы переждали момент, когда там все было закрыто, а как только открылось, вы тоже открылись.
А аренду вы платили?
Да. Он дал нам скидку хорошую, мы, по-моему, какое-то время даже не платили. Потом, да, мы договорились, что некий будет дисконт.
И открылись вы, получается, когда?
Мы открылись в конце июня.
И как это все прошло, был бум? Люди соскучились?
У нас не было особо денег на запуск бум-бум. Это была проблема. Игорь, конечно, огромный молодец. Он просто качал как мог для того, чтобы ну, просто бесплатно путем каких-то там собственных соцсетей и в целом каких-то обычных безбюджетных вещей. А глобально мы подтянули русское комьюнити. В Барселоне 30 тысяч русских живет. И мы, так как ребята знают ребят и так далее, вот мы через русское комьюнити зашли и этим, наверное, сделали правильный ход, потому что сейчас там ходит очень много наших и испанцев тоже. То есть просто есть важное понимание. Для русских в Москве ты идешь в Рестик, он только открылся, обязательно нужно пойти. Он же вот недавно открылся. Uh-huh. А в Барселоне, ну что там, 3 года, ресторан работает, ну, еще рановато.
Не настоялся.
Да, еще, ну, чуть-чуть. 5 лет работает. Ну, наверное, что-то нормальное делают, пойдем зайдем.
Можно взглянуть.
Да, да. И это очень важно. То есть они реально не воспринимают вообще молодые проекты. И это, конечно, сложно.
В вашем случае вот этот переход от модного в повседневное вам на руку явно сыграл, да, потому что вы растете, у вас все здорово. Но не все ваши конкуренты пережили, наверное, как раз вот эту точку, да, бифуркации. Очень много хипстерских таких вот проектов, которые тоже пытались сделать авторский бургер как такой необычный продукт, они их, в общем, смело с карты Москвы. Как вы считаете, почему у вас получилось, а у них нет?
Нужны какие-то примеры.
Ну, пример есть, ты его знаешь, да, Burger Brothers, я очень хорошо их знаю, ну, именно как клиент, потому что они с нами параллельно росли и жили на Красном Октябре.
У них теперь кофе, но тем не менее
да,
бургеры.
Да, и ну, вот на тот момент и на несколько лет даже все очень совпадало, да, то есть по ценностям, по тому, что они делали, во главе угла явно был продукт, сервис, коммуникация и прочее, но тем не менее что-то пошло не так. Хотя все было и вкусно, и атмосферно. И вроде классно.
Слушай, ты удивишься, но я не очень сильно знаком с ребятами. Ну, то есть знаю их, но мы не общались. Наверное, Гарик больше их знает. Но я могу сказать от себя, что, мне кажется, им это и не нужно было. Ну, то есть они не делали что-то большое. Им важно было сохранить вот этот вот вайб серферности, свободы. И это для них было сильно важнее, чем деньги. Чем возможность донести это до большего количества людей. Возможно, я ошибаюсь, но это просто моя некая обратная связь и мнение. У меня есть пример. Я их первый раз увидел на каком-то фестивале. В общем, там стояли мы и они. Было много людей, были очереди. И в какой-то момент я увидел, что у них огромная очередь. Прям. Я только подумал, блин, что там такое? Я пришел и увидел 2 человека. И подумал, блин, ну, типа, это, наверное... правильно, что лучше это будет меньше людей, но они будут более правильные, ну, с точки зрения там какого-то вайба или что-то чего. Но с другой стороны, ну, я просто примерно прикинул, что стоять в очереди минут 15.
Угу.
И очередь была у нас, и у нас стояло 5 человек.
Работало.
У них стоял один человек, жарил булки и котлеты. И еще что-то делал, и еще что-то делал. У нас стоял один человек жарил булки, второй человек жарил котлеты, третий человек разливал лимонады. И отдача была 5 минут по времени жаркой котлеты. Котлет жарится 6 минут, то есть 6 минут там плюс один. Вот. И это, наверное, какое-то ключевое отличие. То есть ребятам было это не совсем нужно и важно, они просто были про другое.
Можно как-то ваш вот этот успех, о котором мы говорим сегодня, проиллюстрировать цифрами? Допустим, за последний год, ну, в плане не календарный, да, вот, не знаю, там, с лета условно, с прошлого, сколько у вас была выручка и прибыль, и сколько чего приносит? Там, франшиза, собственные точки?
Франшиза приносит 5% роялти.
А, и все, да. Угу.
Да, ну, паушально 2 миллиона, потом 5%. А по франшизе мы тоже идем на уступки, и если мы понимаем, что у ребят там что-то не так, или нужно качнуть, или что мы не давим и не ставим какие-то жесткие рамки и условия, то есть мы понимаем, что там адекватные вещи, и все решается, все можно изменить. Вот. Ну, плюс у нас очень сложные франшизы. У нас франшиза в Чите, в Южно-Сахалинске,
wow.
Петропавловск-Камчатск. Ну, это просто совершенно другие планеты, мне кажется. Да, там все по-другому работает.
А почему такой неочевидный выбор локации? Почему не Питер какой-нибудь?
Мы ничего не выбирали.
Кто пришел, да.
Да, к нам приходит, и мы видим, что у кого горят глаза, кто ворвется и будет до конца, с тем с нами по пути. Ну, потому что толкать франшизу, и если мы видим, что человек говорит, вот, держите там 20 миллионов, надо пристроить, вот, мы просто даже не продолжаем
разговор. Немножечко не то, да.
Ну, конечно, потому что он будет требовать, чтобы это само работало, а это само не работает, общепит не работает сам. И если говорить про прошлый год, это где-то 700 миллионов в год со всех точек. И по рентабельности я говорил, что ну, невозможно рентабельность больше 10% этой отрасли. Она старая, за регулирование, там носики уже опущены, везде, где нужно.
А вы себя как ощущаете лидерами рынков? Где-то, не знаю, в тройке, в десятке? Как распределяются вообще места и силы сейчас?
Сейчас состояние какое? Сейчас Baby Burgers все. Кукарских продает сеть, ему неинтересно, они, ну, как бы он запустил несколько ресторанов, он уже понял, что можно запустить рестик и получить с одного объекта просто 20 миллионов оборот, и это совершенно другие цифры, совершенно по-другому работы, другая ответственность, но и другой геморрой. Вот. А у Blackstar вышла подстава, от него ушел Тима.
Рис ушел из плова.
Да, и, ну, как бы, не знаю, Левитас сейчас как будто бы бравирует и говорит, что все классно и все нормально, но я, если честно, не понимал бы, что делать на его месте в таком случае, если у тебя выходит партнер, который просто одним постом в Инстаграме с 20 миллионов подписчиками решал все вопросы по трафику. Вот. Поэтому глобальная история такая, некая точка пересборки, на что на самом деле мы рассчитываем, и у нас есть план удвоиться за 2 года. То есть в Москве. Да, то есть сейчас 13, то есть мы думаем, что...
Конкуренты ослабли.
Да, да, 20. Хорошее время. Ну, потому что Биби закрывает локации. То есть они в открытую продают локации, говорят, вот наши 8 бургерных, купите их. Да,
а рассматриваете?
А у нас рядом, блин. У нас вот прям через дорогу, понимаешь? Ну, а Blackstar, они открыли точки по Москве, и они очень много продали франшиз. Как ты думаешь, сколько франшиз продал Blackstar?
На днях в Калининграде видел.
Как ты думаешь, сколько она стоит, во-первых?
Она стоит бешеных денег, я не помню, там 5, что ли, или 6.
Полтос.
Да ты чё?
Что? 50 миллионов рублей?
Да.
Это только... взнос только за бренд?
Это и только что... для топ-менеджеров банков.
Что это за люди? Кто это покупает?
Я
и что,
знаю,
и что они ждут
фанаты
за это?
Тимати.
Ну, в общем, они вот эту цену заряжали, потом я знаю, что они спустились, по-моему, сейчас они за десятку
на продают. Один спустились.
Ну, как ты думаешь, сколько они штук открыли вот за все это время?
А, ну, очевидно, много.
Прайс.
Да?
100.
Ёлки-палки.
И эти богатые люди могли бы в список Forbes
и какое-то огромное количество их, ну, насколько видно из СМИ, и все видно, закрывается. Но
ну, то есть там миллиард плюс.
Слушай, сняли. Да, они, ну, в целом они сделали все верно с точки зрения там, инвестиций и всего. Они собрали быстро бренд, запустили его, продали франшизы и в целом капитализировались просто, прекрасно.
А какой окупаемости люди ждут, купив франшизу за 50 миллионов? Даже если туда входит
понимаю.
Вообще все оборудование.
Они, наверное, не ждут, но это другое совсем.
Это, скорее всего, некий вот уровень понта, который, ну, мне непонятен.
Тимати заставил или его старший друг?
За 50 миллионов можно открыть рестик 700 квадратных метров. Да. Ну, в общем, и есть фарш. И фарш сейчас в целом команда, прошлая команда Burger Heroes.
Сманили?
Нет, мы усилились. Прошлый SEO Burger Heroes, сейчас SEO фарша. Это дает нам понимание того, что они будут делать.
А его интересно. Переманили? Или это разошлись
казачок,
путями?
Нет, мы закончили с ним сотрудничество и взяли более мощного лидера и SEO. Вот. Ну и Сережа вышел на рынок, и фарш его взял. Вот. И девочка, которая у нас была бренд-менеджером, не директором по маркетингу, бренд-менеджером, стала директором по маркетингу фарша.
Наверное, льстит.
Да, это очень льстит, но я очень рад за ребят, если честно. Но в Штатах за это бы засудили. Я не понимаю, только в российской реальности может существовать. Просто прямые вот переход, SEO в SEO. Вот. И ну, это дает понимание, что есть ситуация на рынке, есть понимание, что будет делать дальше фарш, потому что мы знаем эту команду.
Ну, сейчас ребята будут пытаться мыслить максимально нестандартно.
Окей. Вот, и в целом, поэтому у нас планы такие, да.
Петя, спасибо огромное. Хочется закончить особо актуальной фразой именно сегодня, да, «Будь как Петя», это название нашего подкаста, и, в общем, мы сегодня попали в точку. Будьте как наш герой Петя.
Спасибо, супер.
И планом и щедрым.
Спасибо.
Пока-пока.
Этот выпуск был создан при поддержке креативной компании «Фрагментум». Ребята занимаются креативным и техническим продакшеном подкастов для брендов и ведут собственные проекты. Ссылка в описании эпизода.